Сегодня наша тема «Дары Святого Духа». Мы подходим к концу. Сегодня у нас мы разбираем последние дары. А в следующий раз, когда мы будем говорить о дарах, мы уже просто так подведем итог, подведем черту. С ноября месяца мы с вами взяли так, что иногда по одному, иногда по два дара, разбираем разом о дарах Святого Духа. Итак, мы рассуждали о дарах Святого Духа, иногда делали перерывы на праздники и перебрали все, что говорит Слово Божье о дарах, вернее, все дары. Все невозможно в даре сказать, потому что есть очень много. Поэтому мы с вами просто прошлись по всем дарам. По крайней мере, мы увидели, что больше других даров нет. Если кто-то еще как-то в Библии, скажите мне тоже интересно будет, потому что я так считаю, что мы все-таки все разобрали, потому что некоторые нашли, знаете, тесты различные о дарах. Читаешь, там интересно, такие тесты есть, например, дар пения. В Библии, что был дар пения, музыкальный какой-то дар. В некоторых тестах даже есть такой дар добровольной бедности. Где они его взяли, там непонятно. Ну да, в истории там они на Франциска Ассизского ссылаются, да, но мы не считаем, что это есть дар Святого Духа. Это есть путь какого-то конкретного человека или каких-то конкретных людей, но это не есть дар Духа Святого, который дает Господь. И, знаете, сегодня стих из 1 Коринфянам, 12 глава, 30 рамках он записан. Все ли говорят языками, все ли истолкователи? Знаете, есть большой плюс, когда экспозиционная проповедь идет. Потому что есть такие темы в Библии, на которые хочется бы говорить. Например, если вдруг кто-то вздумал говорить, проповедник решил о прелюбодеянии, то люди могут начать оглядываться вокруг так, для кого он говорит, с кем у нас проблема в церкви. Да? А тогда, когда мы с вами взяли, помните, да, 10 заповедей подряд шли, там была тема непрелюбодействия, как бы, когда дошло до нее очередь, ну, все нормально как бы реагировали, да. И вот то же самое о дарах, то, что мы взяли. Наверное, никогда бы не было в церкви отдельно о говорении на языках. Ну, потому что у меня и друзей много, которые говорят на языках, и это очень спорная тема. Зачем такие спорные вопросы поднимать? Зачем трогать такую спорную тему? Но тогда, когда есть экспозиция проповеди, тогда, когда вот речь дошла до этого, то уже как бы никуда не деться. Уже нужно говорить. И очень хорошо, когда ты говоришь на основании Слова Божьего. У тебя есть Библия, в которую ты смотришь, и только по которой ты идешь, и тогда никто не может сказать, стоп. Для кого? Ты это сейчас про кого? Да, вроде бы у нас в церкви там есть вот тот, да, наверное. И успокаиваться это не для меня. Нет, ребят, это для каждого из нас. Мы все должны знать обо всех дарах. Да? И это два последних дара, которые мы с вами сегодня будем разбирать. Нам нужно немножко вспомнить о дарах вообще. То, что мы с вами говорили о дарах вообще, хотел бы, чтобы вы мне помогали. Итак, что мы с вами говорили вообще о дарах? Мы с вами вообще увидели, что дары, они делятся, вот это те два дара, о которых мы будем говорить сегодня, дары делятся на две большие категории. И в первом послании Петра, 4 глава, 10-11 стих, говорит нам о двух разновидностях даров. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Итак, служите даром каждый, причем служите тем даром, который получили, не тем даром, который Бог дал другому, а который ты получил, ты этим даром должен служить, как добрые домостроители. То есть все мы с вами являемся домостроителями, мы строим дом Божий, да, созидаем церковь Христову, каждый из нас, и вот здесь посмотрите две разновидности, дары говорения, говорит ли кто, говори как слова Божии, свое не нужно ничего сюда прибавлять, служит ли кто, то есть дары служебные, служи по силе, какую дает Бог, если вы посмотрите в современном переводе, там написано, служи в полную силу, то есть не оставляй себе там немножко на отдых, а служи в полную силу, отдавай все, вот тебе Бог дал, и ты служи этим даром для того, чтобы Бог мог прославляться. Итак, какие вещи еще с вами помним? Помним о том, что значит каждому дается, и здесь тоже в этом отрывке тоже видно о том, что каждый получает дар Святого Духа, нет таких людей, кто является чадом Божьим и обделен Богом. Мы на ночной молитве, вот, о которой сегодня говорил брат Владимир, рассуждали о том, у кого есть дары, у кого какие дары. Каждый молились за каждого, чтобы каждого дары могли проявиться в полную силу. И оказалось так, что двое не знали о своих дарах. Бог не хочет, чтобы мы не знали, но очень хорошо, что есть желание разобраться, желание знать, для того, чтобы возгревать эти дары. Да? Дальше. Кто дает дары, расскажите мне? Дает Дух Святой, как Ему угодно. То есть Он определяет, кому какой дар дать, и дает эти дары по вертикали каждому своему ребенку. Хорошо, замечательно. А какие дары уже прошли? Какие дары уже закончились? Нету таких даров. Да, существовать на земле. Нигде в Библии не сказано о том, что какие-то дары были даны на какой-то маленький период времени, на какой-то переходный или на какой-то большой период времени. Нигде об этом не сказано. То есть дары даны церкви. И вот пока церковь существует, то существуют и дары. Вот когда церковь перестанет существовать на земле, то есть когда церковь будет восхищена, тогда в 13 главе 1 Коринфянам сказано, да, о том, что пророчества умолкнут, языки прекратятся, знания упразднится. Вот тогда вот уже все дары перестанут существовать, когда церковь будет восхищена Господу, да, тогда уже даров не будет. До тех пор, пока церковь здесь на земле, церковь вооружена от Господа этими дарами для того, чтобы здесь на земле созидать тело Христово. Итак, дары даны для того, чтобы строить церковь, чтобы созидать тело Христово здесь на земле, чтобы церковь росла и развивалась. И от домостроителей требуется, чтобы каждый остался верным. Да? В первом послании к Коринфянам об этом сказано. И в прошлый раз мы с вами рассуждали о даре говорения на иных языках. Причем это была не проповедь, а это был урок. Мы с вами вместе смотрели, я практически ничего не говорил. И вот что вы говорили, то и просто я повторял, и это записывали с вами на экране. И составляли такую таблицу. И что мы с вами изучали, какой текст? 1 Коринфянам, 14 глава, и взяли только эту главу, и никуда в другие тексты не уходили. Только у нас ушло богослужение на то, чтобы мы с вами разобрали одну главу. Друзья, я знаю, что проповеди из нашей церкви, они расходятся довольно широко. И я знаю, что вы многим даете на флешках, на дисках эти проповеди. Я знаю, что в интернете висят и там скачивают. Вот когда вы будете давать проповедь о говорении на языках за прошлое богослужение, обязательно. Не давайте ее просто так, чтобы человек просто слушал. Потому что просто слушая, ну ничего хорошего не будет. Ну будут конфликты, будут несогласия и так далее. Вы говорите только с тем условием, что слушаешь с открытой Библией и с карандашом в руках. Вот тогда, когда следишь и проверяешь каждое слово, которое было здесь произнесено и было сказано. Так, чтобы убедиться, что это Слово Божие. Что ничего не было прибавлено. Да? И в прошлый раз мы с вами довольно подробно разобрали 14 главу, но, по крайней мере, мы сделали два перечня. И 14 глава, напомните мне, о чем она? О говорении. Там разбираются два дара говорения. Два дара вербальных. Говорение на понятном языке, пророчество, да, там профетии, говорение Слова Божьего, да, и говорение на непонятном языке. Вот два дара разбираются. Говорение на понятном и говорение на непонятном языке. Хорошо. И это мы с вами вот такую таблицу прямо и сделали из двух колонок, разбирая эти два дара. Говорение на понятном, говорение на непонятном. И вот когда мы их сравнивали, то мы увидели некоторые закономерности. Во-первых, мы с вами заметили, что тогда, когда речь шла о говорении на понятном языке, то есть о пророчестве, там все было понятно, там все было логично, там все было вот уложено прям, никаких противоречий, все было четко и разборчиво, да? И что еще мы с вами увидели? Мы увидели, что главное было, это польза для тела Христова, так? Когда мы говорили с вами о иных языках, то мы увидели такую вещь, что Павел не различал говорение на языках, молитва на языках. Там у него все это вместе было. Там у него было и благодарение, и благословение, и молитва, и говорение. Там все-все-все было подряд, все было одним списком. Да? То есть не было различия между тем, говорит, молится, благодарит, благословляет. Все-все было об одном и том же. То есть просто было вербальное произнесение непонятного языка, да, на незнакомом языке. Он говорил там только об этом. И тут мы с вами увидели, что начинались некоторые противоречия. Но мы с вами знаем, что слово богодухновенно, все писание богодухновенно и полезно. И в Библии не может быть абсолютно никаких противоречий. Но мы там кое-что с вами видели. Поэтому, чтобы у нас не оставалось каких-то там вопросов, нам нужно будет сегодня, да, обязательно поговорить, что такое, почему там какие-то несоответствия были, чтобы разобраться, чтобы у нас этого не оставалось в голове. Что увидели общее между этими двумя дарами? Говорение на понятном, говорение на непонятном. Табличка с прошлого раза не осталась. Таблички с прошлого раза не осталось. Что мы с вами увидели общее с прошлого раза? Скажите, в этих двух дарах. Оба вербальные, понятно, хорошо, еще. Мы увидели, я вам напомню, что говорить нужно двое, максимум трое, по очереди, я говорю об общих, об общем. Там, когда говорение на простом, в нашем контексте, на русском языке, то там не нужен истолкователь, не нужен переводчик. Значит, общее то, что нужно говорить двое, максимум трое, обязательно по очереди, что должен быть порядок. Это с вами увидели, да? Хорошо, еще что увидели? Что должен служить, что ты говоришь? Все должно быть благопристойно и чинно. Мы увидели, что все должно служить к назиданию церкви. Да? Посмотрели даже старое слово, слово назидание, оно в древности, на русском языке оно было, ну, созидание созвучно, слово строительство. И... То есть, если человек говорит на непонятном языке, но у него есть переводчик, то и это будет служить к назиданию церкви, к строительству, да? Это то, что у них общее. Увидели некоторые разночтения, увидели некоторую разницу между ними. Например, разница в том, что вот, ну, то, что вы только что сказали, что если говорить на незнакомом языке, то обязательно должен быть рядом переводчик, да? Хорошо. Но мы, в принципе, сделали только перечни на два ключевых слова. Там можно много еще в этом тексте разбирать, много в этом тексте посмотреть интересного. К примеру, очень интересно, если мы с вами будем разбирать там контрасты, сравнения, итоговые выражения. Я хотел бы вам сейчас вместе с вами посмотреть на один контраст. Это 1 Коринфянам, 14 глава, с 23 по 25 стих. Открывайте, пожалуйста. Что такое контраст? Кто мне поможет? Противопоставление двух каких-то понятий, да, это контраст. А как понять, что в тексте есть контраст? Союзы какие-то будут «а» или «но», да, или «ежели». Открыли? 1 Коринфянам, 14 глава, с 23 по 25 стих. Я прочитаю. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но, когда все пророчествуют...» Но, это вот показатель того, что есть контраст, да? Но, когда все пророчествуют, и войдут к вам неверующие или незнающие, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет вниз, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Да? Так что вот давайте посмотрим. Значит, здесь в контрасте пророчество или говорение на понятном языке, или говорение на незнакомом языке. Вот в этом контрасте давайте посмотрим только на результат, на итог. Итак, вот пророчество. Какой результат имеет пророчество? Если человек, если войдет, не знающий или неверующий, какой результат будет того, что он услышит, что пророчество обличается, всеми судится, и какой результат будет? Скажут, что с вами Бог. Согласны? результат того, что скажет, что с вами Бог. А каково будет его отношение к Богу? Пойдет ниц, поклонится Богу. А теперь давайте попробуем вот представить себе, человек пришел на богослужение и услышал Слово Божие, да? Говорение понятно, услышал Слово Божие, оно коснулось его сердца, тайны сердца его написано обнаружатся, да? Он обличается, он поклонится Богу, вечером придет домой. Что он скажет своим близким? Что Бог есть. Еще, понимаете, как еще, вот одна тонкость. Он придет в собрание и поклонение Богу произойдет не из-за того, что он увидит, а из-за того, что он услышит. Большая разница, да? Из-за того, что он услышит Слово Божие, таким образом обнаруживаются тайны сердца. И поклонится Богу, и придет домой и скажет: пошли. А дома что ему скажут? Ну, виска покрутят, да. Да, да, да. Итак, значит, вот просто я хочу, чтобы мы с вами увидели дальнейшее продолжение этого. Значит, он скажет, что истинно с вами Бог. Дальше он сам поклонится Богу, падет ниц. А когда вечером придет домой, то он расскажет родственникам. И не факт, что родственники это примут. Да? Хорошо. А говорение на незнакомом языке. Когда человек входит в собрание, где все говорят на незнакомом языке, что с ним происходит? Что он им скажет? Неверующие люди скажут, что с вами бесы. Вы видите разницу? А когда он потом вернется домой, что он скажет своим родственникам? Скажет секта, скажет беснующиеся люди, одержимые. Пойдемте туда, так скажет. Не ходите туда, скажет. Там одержимые люди. Ну, так написано, так написал Павел, да? Не мы. Интересно, просто один контраст, если разобрать, то интересные вещи видны. Там стоит слово «но», союз «но», который кое-что нам показывает, да? Хорошо, идем дальше. Вообще, как это состыковывается с тем, что написано, и мы с вами разбирали в прошлый раз, что говорение на иных языках – это суть, знамение для неверующих, да, не для верующих, а для неверующих написано, да, когда люди неверующие слышат о великих делах Божьих, они удивляются, мы с вами еще немножко позже сегодня прочитаем из Деяний апостолов со 2 главы, не все ли говорящие галилеяне, как же мы слышим их говорящим нашими языками о великих делах Божьих, то есть неверующие не говорят, что они одержимы, они говорят, ух ты, о великих делах Божьих говорят. И мы с вами говорили в прошлый раз еще раз о том, что говорение на иных языках, мы подчеркивали это знамение для неверующих. Поэтому если вас кто-нибудь когда-нибудь спросит, а ты говоришь на иных языках, спросите у него, а ты верующий? Если человек скажет, да, я верующий, то скажите, какая тебе разница, говорю я или не говорю? Если ты верующий, то ты должен знать, говорю ли я Слово Божие, потому что говорение на понятном языке, пророчество, это знамение для верующих, что ты тоже такой же, как он. А если тебя верующий спрашивает, говоришь ли ты на незнакомых языках, а какое твое дело? Это знамение для неверующих. Верующих это не должно интересовать. А? Идем дальше. Нету у Бога неважных даров. И когда мы с вами разбирали дар за даром, то мы видели, что все дары нужны. И есть люди, которые считают, что, например, дары вспоможения, это дары не такие уж важные, дары служебные, они не такие уж важные. Но люди, которые имеют дар руководителя или дар начальника, потому что они ничего сами не смогли бы сделать, если бы рядом не было с ними тех людей, которые имеют дар служебный, дар вспоможения. Они бы ничего не сумели сделать, они нуждаются в этих людях, точно так же, как и люди со служебными дарами, нуждаются в людях, которые имеют дар начальника, дар руководителя, которые смогут куда-то их повести, которые могут показать им, дать им видение. Да? Вся церковь работает вместе, и церковь созидается тогда, когда все дары работают совокупно. Поэтому абсолютно четко видим, что нету даров неважных или даров более важных. Но сегодня мы изучаем с вами именно дар говорения на иных языках.
И почему-то здесь вот именно относительно этого дара что-то такое непонятное мы начинаем наблюдать. Итак, 1 Коринфянам, 12 глава, с 8 по 10 стих. Одному, 12 глава, с 8 по 10 стих. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. То есть вдруг здесь видим почему-то, что этот дар стоит последний. Не, ну с другой стороны, ну какие, как ты дары не перечисляй, какой-то дар-то ты последним поставишь. Но все равно, с какой бы стороны ни начинал, все равно какой-то дар будет последним. Согласны? Да? Тогда возьмем какой-нибудь другой текст. Например, в этой же главе, 28 стих. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Три пронумеровал Павел. Дальше не нумерует, а просто перечисляет. Далее. Иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Опять последним поставил. Не, ну чтобы, если ты хочешь показать, что все дары равнозначны, ну ты хотя бы меняй местами-то, не всегда, чтобы один и тот же оказывался последним. Тем более, что мы знаем, что нету даров Святого Духа, мало значит, да? И много раз об этом говорилось. Но, скорее всего, тут какая-то особенность Коринфа была. Скорее всего, тут нужно учитывать именно коринфский контекст. Что-то именно в Коринфе происходило такое, что Павел вынужден был вот именно так вот указывать на этот дар. Давайте дальше пойдем. Следующие стихи, 29-30. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Опять последний. Почему он так упорно на это показывает? Дело в том, что есть люди, которые считают, что если ты говоришь на языках, то это показатель духовности. А в Коринфе очень развито было именно стремление говорить на иных языках, потому что именно здесь мы видим, целая глава посвящена тому, что вот именно объяснить, что такое дар говорения на иных языках. 14 глава, которую мы в прошлый раз с вами разбирали, да? Интересно, что, может, это люди какие-то были супердуховные? Именно в Коринфе, самая духовная церковь. Но мы знаем, что именно в Коринфе это самая безобразная церковь Нового Завета. Да, святые и верные во Христе Иисусе, их называет Павел, потому что они избраны и спасены Иисусом Христом. Но посмотрите, именно там, в Коринфе, у вас, говорит, есть такие грехи, которых не слышно даже у язычников. У вас есть вот такие. Посмотрите, 6 глава, перечисление, какие только возможно грехи. Сексуальные грехи различного направления, проза там грехи, там и кражи, и развод, чего там только у них не было. Не знаете ли, что совокупляющийся с блудницей становится с ней одна плоть? Это там в Коринфе было сказано, да, в Коринфской церкви. И он говорит в 3 главе, 1-3 стиха, если прочитаем, я не мог с вами говорить как с духовными, только как с младенцами во Христе, только как... Вот интересно, что именно этим людям он показывает на их младенчество и показывает не один раз. И говорит, слушайте, когда я был младенцем, я тоже был младенцем, потому что как бы нормальный период развития жизни человека, когда я был младенцем, я тоже по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, но как стал мужем, я оставил младенческое. И посмотрите, чем заканчивается, вот постоянно он ставит дар говорения на последнее место, и как он заканчивает следующий стих, 31-й, «Ревнуйте о дарах больших». И я покажу вам путь превосходнейший. В следующий раз мы с вами будем говорить об этом пути, без которого не работает ни один дар, на котором базируются все дары. Это любовь, да? Мы это знаем. 13 глава об этом говорит, ну, другие тексты. Да. И, то есть Павел хочет показать, явно показать, что, чтобы получатели этого послания поняли, что говорение на языках это явно не самый больший дар, к которому нужно стремиться. И в 14 главе, когда он сравнивает два дара, он и говорит, пророчествующий больше того, который говорит на незнакомом языке. Потому что тебя люди вообще понимают о том, что ты говоришь. И действительно, у нас должно быть правильное понимание всего этого, правильное понимание даров. Не должно быть перекоса в какую-то сторону. Давайте посмотрим, как все начиналось, как вот проявился первый раз этот дар. Возьмем одно из центральных событий Нового Завета. Я не говорю центральное, да, центральное — это Голгофа, Рождество. Но одно из центральных событий, одно из самых важных событий Нового Завета – это День Пятидесятницы. Давайте откроем вторую главу Деяний апостолов и посмотрим вообще, как там произошло, что там произошло. Деяния апостолов, вторая глава. При наступлении Дня Пятидесятницы все они единодушно были вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречие. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый свое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, понты и Асии, фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Интересно, здесь вот это слово как раз-таки и используется, 4 стих, начали говорить на иных языках. И здесь мы ясно, четко, абсолютно видим, что те люди, которые их слышали, это люди были из разных племен и народов, они были из разных стран, говорили они на разных странах, но тем не менее, на разных языках, простите, и пришли они в Иерусалим, потому что это были верующие люди. Они пришли для поклонения, пришли в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. Именно, знаете, как я... Сейчас не знаю, как говорить, потому что совсем скоро у нас праздник Пятидесятницы, и мы будем говорить об этом подробно, да? О том, что это такое, что там произошло в этот день. Но, по крайней мере, что нам должно быть понятно, что тогда, когда начали говорить ученики Иисуса Христа на иных языках, то эти люди слышали их, говорящих их наречием, их языками, говорящим о чем? О великих делах Божьих. И тогда, в этот день, покаялось 3000 человек. Да? Хорошо, тогда мы видим с вами, что этот дар, он очень тесно связан с евангелизацией. Вернее, даже не с евангелизацией, скорее, а с миссионерством. Да? Этот дар нужен тем, которые вот ездят в разные страны, там в далекие, там, где живут такие люди, языка которых они не знают. Да? То есть мы видим абсолютно четко, что дар говорения на иных языках, он связан с тем, с распространением Евангелия, во-первых, то есть созидание тела Христова. То, для чего даются все дары, чтобы строилось, чтобы увеличивалось тело Христова, для этого дается и этот дар. То есть мы с вами увидели, итак, еще раз, что дары даются сверху по вертикали, для того, чтобы распространялись по горизонтали, для всех остальных людей, что дарами нужно служить другим людям. Ты дары не можешь использовать для себя. Павел не мог исцелить сам себя, весь хромой-кремой был, да? Он не мог, учитель не может сам себя учить. Апостол не может сам себе церковь открывать. Дары даны для того, чтобы служить по горизонтали, служить другим людям. Тем даром, какой получили. Младенец, он использует подарок для себя. Мы повторяемся, потому что важно эти вещи знать, и чтобы они у нас в голове устоялись, да? Младенец, подарок, который получает от папы, он... показывает его, хвалится тем, что он имеет этот подарок, но он не может дать ему сказать: вот я получил такой подарок, на, поиграйся. Я получил велосипед, на, покатайся. Не может младенец это сделать. Младенец говорит: посмотри, как я буду кататься. Младенец говорит: посмотри, как я буду играть с этой лопаткой, с этим самосвалом. Посмотри, что я буду делать с тем подарком, который мне папа подарил. Он говорит: когда я был младенцем, Павел говорит, я тоже так же делал. Но когда, говорит, я стал взрослым, я, говорит, понял, что дары, они даны, чтобы я не себе их брал, а чтобы я другим их отдавал. И мы видим в истории христианства очень много примеров использования этого дара. Знаете, хрестоматийные примеры, они есть в очень многих книгах. Например, Есть такой пример, когда один человек из Англии, он приехал проповедовать в Китай, в коммунистический Китай, и там Бог сделал такое чудо, что удалось собрать целый стадион. И он на стадионе проповедовал Евангелие Иисуса Христа. Рядом стоял переводчик. И вот он в пылу своей проповеди вдруг замечает, что переводчик молчит. Он его спрашивает: что ты молчишь? А тот говорит: а что вас переводить? Вы говорите на чистом китайском. То есть был дан этот дар для того, чтобы люди могли услышать о великих делах Божьих. Чтобы люди могли услышать Евангелие. Вспомните, к нам не так давно приходила супружеская пара, они пели по-еврейски. Еврейские песни пели, помните, Натан и Галина, кажется, его жену звали, да? Натан в момент рождения свыше, это он свидетельство мне свое рассказывал, он получил дар говорения на иных языках. И он не мог понять, какой язык. Он разобрался, язык оказался еврейский. Вырос в еврейской семье, но знаете... И бывают такие случаи, когда вырастаешь и ни слова не знаешь по-еврейски вообще. И вот он точно так же сделал, и он начал говорить на иврите, начал говорить чисто, никогда не учив этот язык. И он понял от Бога теперь свое предназначение. Он ходит по различным еврейским клубам, по различным синагогам, 2 раза в год он ездит в Израиль. Ему даже уже рассказали, какой у него диалект, какой у него там акцент, какое у него произношение, чистейший еврейский язык, он говорит на нем, он понял, что это ему, и он понимает, он его вместе сразу с даром истолкования получился, он спокойно говорит на языке, которого не знает, письменность не знает, ничего не знает. Он говорит, потому что он получил этот дар для распространения Евангелия, потому что все дары даны для того, чтобы созидать тело Христово, а не для того, чтобы для себя использовать. Да? Хорошо. Знаете, что делать человеку, который получил дар говорения на иных языках? Во-первых, нужно выяснить, что это за язык. И паковать чемоданы. Ну, серьезно? Потому что Бог же не дает, чтобы ты сам поигрался с этим даром. Если ты получил китайский язык, езжай в Китай. С одним человеком разговаривал, говорю: какой у тебя язык? Он говорит: древневалийский. Я говорю: серьезно? Проблема. Древнюю Валию поехать ты не сумеешь. А зачем же этот язык? Ведь Бог же дает специально для чего-то. Ну действительно ведь так. Бог же не делает бессмысленно. Нет, не надо смеяться, друзья. Это очень серьезно. И этот дар, он существует. И слава Богу, что он дал своей церкви эти дары. И церковь созидается дарами. Замечательно, что есть дары учителя. Замечательно, что есть дары вспоможения. Замечательно, что есть дары даяния. Прекрасно, что существуют дары. И с помощью даров, и только с помощью даров. Конечно, у каждого из нас есть еще и таланты, есть и способности, и мы все используем для славы Божьей. Но, тем не менее, в основном церковь созидается дарами, а не талантами и способностями. Все нужно использовать, но в первую очередь нужно использовать дары. И последний дар в нашей ретроспективе, то, о чем мы с вами, это дар истолкования. Он идет очень рядом, вместе, и... Дар истолкования, ну, наверное, самый простой для толкования дар. Переводчик. Все, толмач, да. И нужно четко понимать, что этот дар, любой дар, это сверхъестественное проявление. То есть человек никогда не учил этот дар. И бывают такие люди, которые вот он понимает то, что говорит. То, что вот человек говорит на языках, а рядом стоит, он понимает. Он сам говорить на этом языке не умеет. Он может просто взять, перевести, обратно перевести он не сможет. Он сможет только в одну сторону, как ниппель, знаете, в одну сторону только проходит. Да. Очень часто эти дары идут, когда они одному и тому же человеку даются. То есть человек начинает говорить, он сам и понимает, что он говорит. Так даются эти дары. Но в любом случае мы должны понять, что дар для помощи другим. Дар да будет все к назиданию церкви, так написано, да, в 14 главе. Нет дара, чтобы ты сам им поигрался. Поэтому давайте поговорим немножко о тех... но якобы кажущихся несоответствиях, которые мы с вами увидели в прошлый раз. Рассматривая контекст Коринфской церкви, контекст этого послания, контекст всей Библии, мы с вами абсолютно четко увидели о дарах некоторые вещи. Например, 1 Коринфянам 10 глава, 24 стих. 1 Коринфянам 10 глава, 24 стих. Написано так. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Да? То есть вот дары, полученные по вертикали, ты должен распространять по горизонтали. Даже и не подумай использовать это для себя. Ищи пользу другого. Как ты этим даром можешь послужить другому человеку? Следующее. 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу по горизонтали. Или, например, 12 глава, 1 Коринфянам, 12 глава, 25 стих. «Дабы не было разделения в теле, но все члены одинаково заботились друг о друге». Не о себе любимом. О себе любимом мы, к сожалению, всегда позаботиться успеваем, да? А это для того, чтобы мы заботились друг о друге, заботились о других. И вдруг Павел, 14 главу разбирая, говорит, если у тебя нет, говорит, истолкователя, говори себе и Богу. Слушайте, все время говорится одно и то же. Дары даются по вертикали, чтобы ты использовал по горизонтали. Все время он пытается это донести. Эти люди считают, что их дар самый лучший. Эти люди считают, что у них все вот это только для них. И тут вдруг Павел ему говорит, говори себе и Богу. Полное противоречие тому, чему он учил до сих пор. Как может быть противоречие, слушайте? Ну, когда человек уперся и говорит, нет, я говорю на языках, и я буду говорить. Он говорит, ну ладно, говори себе и Богу. Вот мы знаем, подходим с тем, что Слово Божье – это богодухновенное Писание. И в нем нет противоречий. Ну вот, например, скажите, если кто-то мне скажет, Эдик, ты что-то худенький, как стебелек. Это будет ложь? Лесть? Слово с верой сказано. Ну, я верующий, но не настолько. Нет, ребят, это будет ирония. Поэтому вы и смеетесь. Потому что это ирония. Или с бойцом сумо, если меня сравнить, да? Даже если сравнить с бойцом сумо, тогда должен быть контраст ввести. Да? Не сравнение, а контраст. По сравнению с ним ты как былинка. Да? Это тогда да, будет правда. А если сказать просто, что ты как былинка, то это получается просто ирония. И тогда, когда Павел говорит, и вдруг, и в Библии много вот таких текстов, например, говорит, или вы стали царствовать без нас? Это тоже ирония. Они не стали царствовать без нас. Да? Или, например, везде в Писании мы с вами смотрели о том, что дар дается в момент рождения свыше. Сказано, что когда вы услышали, уверовали и запечатлены Святым Духом, то есть дар Святого Духа ты получаешь в момент, когда ты запечатлел, и он, Бог, вы крещены Духом Святым в одно тело. Там время аури стоит. Это время, одномоментное историческое время. То есть это один раз было совершено. В тот момент, когда ты был запечатлен Духом Святым, вот в этот момент ты получил и дар, потому что Бог никому не пришел с пустыми руками. То есть мы с вами везде всегда видели о том, что дар получается человеком в момент рождения свыше. Если ты получил в момент рождения дар говорения, он у тебя сразу будет появляться. Если ты получил в момент рождения свыше дар учителя или дар апостола, тебе нужно пройти еще какое-то время, чтобы самому хорошо узнать Слово Божье, научиться и чтобы это делать. То есть дары служебные, они как бы могут сразу проявляться. Дары вербальные, большей частью, они проявляются со временем. Да? Хотя дар говорения, он тоже вербальный дар, но там не ты говоришь, а просто Дух Святой говорит через тебя. Человек подчас даже не понимает, что он говорит, потому что у него нет, например, дара истолкования. И вдруг здесь же, в этой главе, Павел говорит, ну ладно, говорит, как же заставить тебя замолчать? Говорю тебе, нельзя, говорю тебе, надо по очереди. Говорю тебе, если нет истолкователя, то молчи. Говорю тебе, не понимаешь. Ну ладно, молись о даре истолкования. Все. Опять противоречие с тем, что было до сих пор. Потому что нельзя молиться о даре, который ты захотел. Потому что везде сказано, что дар дает Дух, как ему угодно, не как тебе угодно, а как ему угодно. Понимаете, да? Тот же самый случай. Но ни в коем случае не нужно впадать в крайности. Мы должны понимать, что дар говорения на иных языках – это один из даров Духа Святого. Главное понимать, что он дан для созидания церкви. Просто есть те люди, которые, и среди моих знакомых есть такие люди, которые уже говорят на языках, не понимая, что говорят. И когда пытаешься что-то им сказать, или просто, ну давай сядем, давай будем вместе Библию изучать. Мне не важно, что там у тебя написано. Я, говорит, имею этот дар и все. Все, хорошо. Сказано, не запрещайте говорить языками. Хочешь, пожалуйста, говори. Вопрос только в другом. Интересно, что человек, мне несколько раз такое говорили. Ты это не пережил. Если бы ты это чувствовал, что человек переживает в момент, когда он говорит, это экстатическое, да, называется, это состояние, когда человек говорит на иных языках. Я, говорит, упоением могу молиться часами. Знаете, я не знаю, что ты чувствуешь. Ну, не знаю я, что ты чувствуешь, но я знаю, что написано в Библии. И в Библии написано вот так, что если нет истолкователя, не надо говорить. Потому что все должно быть только для пользы, для назидания. Для назидания других. Бог не дал тебе дар учителя, чтобы ты учил сам себя. Бог не дал тебе дар евангелиста, чтобы ты евангелизировал сам себя. Бог не дал тебе дар служения, чтобы ты служил сам себе. Бог не дал тебе дар, чтобы ты использовал его себе или вообще закидывал обратно Богу. Бог дал по вертикали, чтобы мы распространяли это дело по горизонтали. И то, о чем мы в прошлый раз говорили, то, что меня очень удручает и печалит, когда, знаете, человек, который говорит на языках, вернее так, говорение на языках для многих стало просто ловушкой. Стало просто ловушкой, потому что человек, есть люди, которые он продолжает грешить или начинает грешить, живет в грехе и при этом говорит на языках. И для него это обманка. И я уверен, что вы, ну, кто-то из вас, может быть, знает таких людей, которые говорят на языках, при этом блудят, курят, еще что-то. И я говорю, как ты можешь? Он говорит, знаешь что? Говорит, дух меня не оставляет, значит, все нормально. Представляете, какой самообман? Вернее, обман дьявола. Если человек живет в грехе и при этом говорит на языках, и человек говорит, что с ним Дух Святой, нет. Такого не бывает. Дух Святой проявляется в святых сосудах, в чистых. И когда мы приходим к Богу с молитвой покаяния, говорим, Господи, прости меня, я понимаю, это грех, и я не буду этого больше делать, тогда Дух Святой снимает этот грех и начинает действовать в этом человеке. Хорошо. Что Библия говорит? Мы с вами видим, что не все говорят языками, да? Ну, не все истолкователи, и очень хорошо, что этот дар есть. Я хочу, понимаете как, я не хочу сказать, что вот мы все разобрали с этим даром, и теперь все точки над «и» поставлены. В Библии на самом деле еще много, вы можете посмотреть текстов, которые говорят об этом, и я бы хотел, чтобы вы это сделали. Чтобы вы взяли ту таблицу, которую мы составили в прошлый раз. Если у вас ее нет, прослушайте, скачайте с интернета эту проповедь, этот урок, который мы с вами вместе проводили. Откройте Библию, посмотрите эти тексты, посмотрите другие тексты, разберитесь, уясните для себя окончательно, чтобы вы понимали, что вот это так, потому что Библия говорит вот так. Если вы нашли хоть одно противоречие, разберитесь, почему это противоречие. Ну почему сказано, что если нет истолкователя, молчи? Ну, в крайнем случае, говори себе и Богу, почему это сказано. Разберитесь, себе уясните для себя. Это важно, чтобы вы знали. Если захотите, я открыт, пожалуйста, можете приходить, мы будем с вами беседовать, я созвонимся и всегда уделю время, если вы просто хотите разобраться в этом вопросе. Я не говорю, если вы говорите на языках. Да? Я говорю, если вы хотите разобраться с этим вопросом. И сейчас мы будем с вами заканчивать. Давайте встанем уже, мы будем сейчас молиться, и время наше подходит к концу. Знаете, вот подходя к концу курса о дарах Святого Духа, я бы очень хотел, чтобы каждый из нас понял, какой у меня дар. Каждый понял бы и отдавал отчет себе и Богу о том, какой у меня дар и как я созидаю тело Христово. Вот сегодня в молитве, сейчас, вечером, подумайте, поразмышляйте, какой у меня дар. И если у вас есть дар, то задайте себе вопрос, как я этим даром созидаю тело Христово. Как я этим даром служу в церкви, где я считаю моя семья. Да? Просто, если вы еще не знаете, какой у вас дар, но хотите разобраться. И несколько человек ко мне подходили и спрашивали, как понять, какой у тебя дар. Способов много, мы говорили с вами о том, что какое у тебя побуждение, начни что-то делать. Дальше увидишь. Если не твое, ничего страшного, ну, начнешь пробовать другое. Но в любом случае, если ты не знаешь, какой у тебя дар, брат или сестра, спросите у Бога. Он знает, какой дар Он дал вам. И знаете, Бог не делает тайн от своих детей. Бог говорит, я сказал вам все. И если Он дал вам дар, а Он дал дар каждому своему ребенку, спросите, Господи, какой ты дал дар мне? Если вы не знаете, какой дар, я еще раз говорю, да? Если знаете, то вопрос, как я созидаю тело Христово. Если не знаете, спросите: «Господи, какой дар?» И он вам непременно ответит. Но здесь уже ваша ответственность. Не может быть такого, что вы спрашиваете у Бога, а он не отвечает. Ну, как ребенок подходит к папе и спрашивает: «Папа, что ты мне подарил?» И папа расскажет, и как этим пользоваться расскажет. Спросите у Отца Небесного. Но тогда, когда услышите, действуйте. Когда услышите, не откладывайте в сторону. Знаете, можно пойти по пути наименьшего сопротивления или по пути лени. Мне лень, и найти миллион причин. Некогда это. Но вы действуйте. Вот это будет ваша ответственность. Кто хочет, давайте помолимся вот о дарах Духа Святого. То, что говорили, кого побуждает Господь, говорите, пожалуйста, друзья.